Программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. В описании канала «Ищем выход» есть все реквизиты для помощи, для того, чтобы ваша подписка, ваши 10, 20, 30 рублей, неважно, столько, сколько вам не жалко, чтобы канал продолжал работать, потому что технические затраты на канале, конечно, остаются, и их необходимо финансово компенсировать. Ну, а ведущие каналы работают для вас, работают бесплатно. Вот, сейчас поговорим о событиях прошлой недели, уже заканчивающейся недели. Ну, и, как всегда, самое главное для этой программы – это ответы на ваши вопросы. Задавайте вопросы в чате, у нас для этого есть чат, я все прочитываю. Единственная просьба, как всегда, если вас не затруднит, пожалуйста, пишите слово «вопрос», ну или ставьте какие-нибудь значки, вот, чтобы я мог отделить ваши вопросы просто от общения зрителей в чате. У меня нет помощников в этом эфире, поэтому мне приходится все читать самому. Вот, чтобы я ничего не упустил, пожалуйста, отмечайте ваши вопросы. Что было главного на этой неделе? Ну, для нас, в силу того, что мы продолжаем заниматься с помощью беженцами, вынужденным переселенцам, конечно, едва ли не главным событием стало закрытие с финской стороны границы с Российской Федерацией. Финны закрыли подавляющее число КПП, остался сейчас только один. Находится он достаточно далеко, уже фактически в Мурманской области. Вот, причины назывались разные. Видимо, конечно же, у Финляндии, как у самостоятельной страны, есть полное право закрывать свои собственные границы, но вы понимаете, что закрыли они их в итоге не от граждан России, которые ездили в Хельсинки за вкусным сыром и колбасой, а закрыли они в первую очередь для беженцев. И если много обсуждалось, что там появились беженцы из Сирии, из Сомали, из Афганистана без надлежащих документов, и Финляндия не хочет их принимать, как вы понимаете, в эту же категорию попали и беженцы из Украины. И сейчас возможности легально въехать в Финляндию для них, в общем, уже не существует. Что, естественно, очень сильно затрудняет нашу работу, потому что увеличивается маршрут, увеличивается стоимость проезда. В общем, потихонечку окошечко это захлопывается. Ну, ничего страшного, будем продолжать работать, пока еще все-таки определенные возможности есть, и люди, которые хотят выехать из Российской Федерации, по-прежнему все-таки юридически это могут сделать. Вот это самое главное. В чате я уже видел, спасибо большое нашему постоянному зрителю Сапсан, его никнейм, большое спасибо. Там опубликованы реквизиты, опубликованы ссылки на телеграм-канал. Мой телеграм-канал «Тюрьма. Война. И Вера», и на телеграм-канал Центра помощи беженцев. Мы, в общем, достаточно регулярно стараемся рассказывать о том, что происходит, что мы делаем, и не стесняемся просить о помощи, потому что, конечно, без финансовой помощи, в первую очередь, скажу честно, но не только без финансовой помощи, без ваших рук, вот, мы бы не справлялись с тем потоком, который идет в том числе через Петербург, и который Центр помощи беженцам пытается, в общем, как-то структурировать. Это важно, уверяю вас. И, к сожалению, пока конца и края этой работы не предвидится. Более того, я уже несколько раз говорил, что, к величайшему сожалению, даже если завтра закончатся боевые действия, а мы на это, конечно, все очень рассчитываем, что политики найдут себе силы все-таки приступать к переговорам и найдут себе силы искать выход в мирном ключе. Повторяю, я сейчас не рассматриваю о том, как это будет выглядеть. Естественно, любой мирный договор или даже договор о перемирии затрагивает как минимум две стороны, и обе стороны должны быть удовлетворены. Ну вот неважно, каким-то образом это будет сделано. Стрельба прекратится, обстрелы и бомбежки прекратятся. И тем не менее, гигантское количество людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, остаются подвешенном состоянии, остаются в бегах, продолжают быть беженцами. Естественно, для них встанет вопрос возвращения в свои родные места. Это миллионы людей. По некоторым данным, до 10 миллионов человек были вынуждены покинуть территорию Украины. Это гигантское число. И работа предстоит еще, к сожалению, на многие и многие годы. Ну, вот так. Это, если хотите, вместо небольшого вступления. Вот, давайте сейчас мы перейдем в чат. Я буду читать ваши вопросы и пытаться вместе с вами искать выход, если, конечно, он нам нужен. Так, здравствуйте, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Лайк, подписка, колокольчик. Это важно. Это помогает распространению видео в социальных сетях. Расскажите, пожалуйста, что Библия говорит о мести. Библия о мести говорит очень просто. Месть – это плохо. Вот. И начиная со времен Каина. Вот. Можно не прочитывать всю Библию, просто почитайте истории Каина. И что Господь сказал Каину, когда Каин в ужасе, на самом деле, от содеянного пытался скрыться от лица Господня. Вот. Так. Смотрим, есть ли что-то еще, пока не вижу. Если дьявола в мире нет, но это такая реплика, это не вопрос, тем не менее, позволю себе прокомментировать. Если дьявола в мире нет, то и христианство не нужно. Ну, вопрос наличия добра и зла, он так или иначе вообще-то затрагивается во всех религиозных учениях, вот даже те, которые религией не являются, как, например, буддизм. Строго говоря, буддизм – это все-таки не религиозное учение. Но вопросы добра и зла затрагиваются и там. И дьявол – это персонифицированное зло. Так что не нужно тогда не только христианство, но и любое религиозное учение, да вообще любое этическое учение становится ненужным. Повторю, дьявол – это всего лишь персонализация зла. Если вы хотите со мной поспорить и сказать, что зла в мире нет, ну, боюсь, что вы проиграете. К сожалению, зло в этом мире существует, и зло, в общем, достаточно активно в этом мире действует, чему мы все с вами свидетели, достаточно всего-навсего открыть ленту новостей в телефоне или компьютере, ну или просто включить телевизор, и мы увидим такое беспримесное зло, что, думаю, что все сомнения отпадут. Вопрос, кто такие чернокнижники, откуда взялось это определение? Ну, определение достаточно давнее, были книги светлые, вот, были книги, которые называли черными. Да? Любая магия, любое колдовство называлось иначе черными книгами. Да? Точно так же, как всякие разные писания, которые, например, не нравились официальной власти, назывались всякими разными словами. Черные письма, подметные письма и так далее. Ну, соответственно, человек, который изучает и читает эти черные книги, становится по определению чернокнижником. Так, вопрос. Как определить истинный лик церкви? Один приход говорит о смирении, другой молится о баллистических ракетах и сверхзвуковом оружии. Ну, все, что я могу предложить, это, знаете, есть известная евангельская цитата. «По плодам их узнаете их». Вот все, что остается. понимаете, в любом случае задача, конечно, христианской общины, даже если ее члены желают победы в конечном итоге, процветания собственной страны, развития собственной страны, конечно, все-таки первая задача – молиться о мире. «Блаженны миротворцы», – сказал не кто-нибудь, а Господь Иисус Христос. Вот, поэтому нигде не сказано в Новом Завете, что блаженны победители. Ну, кстати, в Ветхом Завете тоже по поводу вообще любых боевых действий, скажем так, очень определенного рода даются рекомендации. Вот. И уж во всяком случае нигде не сказано, что нужно усердствовать до конца. Более того, Господь все время предупреждает о том, что необходимо, в общем, проявлять милосердие по отношению к врагам. Вот. Так что по плодам, понимаете, нужно узнавать по плодам. Потому что, конечно, в современном мире, точно так же, как и 500 лет назад, и 1000 лет назад, власть имущие очень часто хотят подчинить любые религиозные общины своим интересам и превратить религиозные общины в филиал отдела или управления пропагандой. Вот нужно учиться отличать одно от другого. Вопрос, есть ли ВПЦ монашество? Да, монашество есть, у нас есть даже монастыри вот, в разных странах, в России в том числе. Вот, монашествующие есть, у нас признается равночестным все пути, все стили и все традиции. Вот, мы ориентируемся в первую очередь для вопросов единства церковного, мы ориентируемся на вопросы догматического богословия. Что такое догматическое богословие, можно рассказывать отдельно. Квинтэссенция догматического богословия вся сосредоточена в тексте, который называется «Символ веры». Вот все догматы церковные, они описаны там. Вот. И существует множество разных толкований, что-то из этих толкований, конечно, можно признать актуальным, что-то можно считать устаревшим, но так или иначе, вот на основании догматов, собственно говоря, и определяется единство веры, а не на основании традиции, не на основании языка, на котором совершается богослужение. Я, кажется, уже рассказывал, вот когда я относительно недавно ездил в Африку, и в Замбии у нас там совершалась божественная литургия, мы служили, литургию Иоанна Богослова служили на 5 языках. На церковно-славянском, английском, греческом, на языках бемба и ньянджа. Вот, это местные 2 языка, которые очень распространены в Замбии. И ничего нам не мешало. Прекрасным образом все понимали друг друга, вот, и прекрасным образом все радовались возможности сослужить вместе. Вопрос. Если я познакомился с девушкой, влюбился, прошло 4 месяца, нормально делать предложение или нужно подождать? Знаете, да предложение можно сделать в тот же день. Ну, чего уж там. Вот. Зависит от того, насколько серьезны ваши намерения. Всего лишь. 4 месяца, ну, по нынешним временам очень большой срок для того, чтобы проверить собственные чувства. Вопрос. Я из рода священнослужителей, дед был расстрелян в 1937 году, дядя и двоюродный брат продолжили династию, моя дочь и внуки стали членами церкви христиан-баптистов. Как вы относитесь к этому? Знаете, ну, переход, скажем так, даже в другую деноминацию или в другую христианскую общину, понимаете, конечно же, это лучше, чем если мы говорим, вот у меня там двоюродный дядя был священником, а родной брат стал наркоманом. Правильно? Вот. Поэтому давайте радоваться, давайте искать единство в главном. Понимаете, а главное все-таки для члена христианской церкви – это искать спасение, вот, ну и в нашей земной жизни творить добрые дела. Понимаете, объединение баптистов весьма уважаемое во всем мире и в России в том числе церковная общность, понимаете, да, отличается от нашей, может быть, извините, скажу с вами, практики восточной православной церкви, да, отличается. Ну, в главном все-таки мы с ними едины, вот, поэтому будем относиться с пониманием. Вопрос. Месть разрушает? Хотел рассказать о том зле, что вам причинили, считается ли местью? Ну, зависит, конечно, от многих обстоятельств. Тут универсального ответа не существует. Как мы с вами знаем, в Евангелии, опять же, говорится о необходимости прощать врагов своих. Вот. Очень многое зависит от обстоятельств. Понимаете, сообщить о преступлении местью не является. Это мы с вами понимаем. Рассказать о неких обстоятельствах, которые вы считаете могут повлиять на жизнь других людей, иногда оказывается важным. Вообще-то в том же самом Евангелии, уж извините, я всегда буду соизмерять свои, скажем так, конструкции мысленные с этой книгой. Там дается довольно простой рецепт, что если брат совершил какой-то поступок против тебя, то сначала скажи ему об этом лично. Если он тебя не слушает, скажи в присутствии двух или троих людей. Если и в этой ситуации он не раскаивается и не изменяет своего поведения, тогда уже следует сообщить церкви. Ну, вот примерно, наверное, в такой последовательности, да, потому что, к сожалению, так бывает, что кто-то из людей даже по недомыслию, по легкомыслию совершает какие-то поступки, которые обижают другого человека. Другой человек даже не догадывается, что он кого-то обидел. В общем, нужно различать. Это достаточно сложная работа, умение жить в людском обществе. Этому надо учиться, и вот как раз в частности Евангелие очень помогает разобраться, в том числе со своими реакциями и с тем, как нужно реагировать на действия других людей и на любые внешние обстоятельства. Вопрос. Будут ли в РПЦ молиться на Александра Невского нашего времени под именем Евгений Пригожин? Понятия не имею. Вот. Я могу сказать только одно, да, что достаточно все равно большое количество людей в нашей стране остается, так сказать, поклонников Евгения Викторовича Пригожина. Вот. И наверняка есть люди, которые молятся о его упокоении, так сказать, молятся со всем сердцем, да? И искренне переживают в связи с его гибелью, хотя есть те, кто думает противоположным образом. А что будет делать та или иная религиозная организация? Ну, извините, я за другую религиозную организацию отвечать точно не могу. Так, вчера слушали на радио «Свобода». Да, иногда меня приглашают, я стараюсь не отказываться ни от каких приглашений, потому что свою точку зрения, мне кажется, высказывать важно. Нужно ли обязательно надевать платок, чтобы прийти к Богу? Нет, не нужно. Вот. Опять же, это является исключительно вопросом традиции, причем традиции совсем не во всех приходах, даже, например, Русской Православной Церкви. За рубежом давно уже платки надевать не принято. Вот, скажем так. Так что вопрос исключительно к той общине, членом которой вы хотите стать. Как там это делается? Так, составляет ли московская хельсинская группа документы, как в 60-х, 80-х годах, или теперь она рассчитывает на собственные СМИ? Ну, мне сложно сказать про то, что делает сейчас московская хельсинская группа, которая, как известно, решением суда была ликвидирована, да, поэтому остаются люди, которые туда входили. Насколько я знаю, они продолжают работать, вот, и что-то даже публикуют в социальных сетях, но, к сожалению, ответить на ваш вопрос я не смогу. Так, вопрос. Как ЭПЦ и вы лично относитесь к свидетелям Иеговы, признаете ли их христиан, почему они запрещены в многих странах, хотя вроде бы довольно безобидные, не считая переливания крови? Ну, хорошо, давайте тогда. Ответ. Свидетели Иеговы достаточно распространенная международная организация, вот, которые, строго говоря, конечно, христианами не являются. Есть целый ряд религиозных групп, религиозных организаций, которые, конечно, корнем имеют христианство в виде протестантизма, вот, но, по сути, конечно, уже не являются христианами, просто хотя бы в силу того, что признают Господа нашего Иисуса Христа учителем, учителем церкви и так далее и тому подобное, пророком, но не Богом. Да? То есть они, собственно говоря, относятся к тому, что у религиоведов называется антитринитарии. Вот. Антитринитарии по определению христианами, конечно, не являются. Почему они запрещены? Вопрос интересный, сложный. Надо сказать, что в основном их запрещают, если мы смотрим исторический процесс, их запрещали разные авторитарные, тоталитарные режимы. Сейчас они запрещены во многих мусульманских странах, причем запрещены еще более жестко, нежели христиане. Вот. Вопрос тоже такой, понимаете, вопрос, конечно, к самим государствам, которые их запрещают. Вот. Одно из, скажем так, распространенных мнений, почему их запрещают, потому что, конечно, это достаточно харизматичное религиозное учение, требующее вполне такого серьезного подчинения человека той деятельности, которую он ведет в рамках своей религиозной общины. Я знаю, что многие государства, насколько я знаю, опять же, и Российскую Федерацию в том числе, очень смущало то, что в их документах, уставных документах указывалось, что управленческий центр находится в Соединенных Штатах Америки. И вот это вызывало такой, в общем, скрежет зубовный, да, потому что как только власть слышит слова «управленческий центр» сразу представляется нечто из серии карикатур кукрыниксов, которые, значит, злобная ЦРУ, которая там кем-то руководит. Вот. Это была, видимо, такая их очень серьезная юридическая ошибка. Но в любом случае, видите, получилось так, что, по крайней мере, в Российской Федерации, когда их начали запрещать, руководство религиозной организации не стало идти в суды, не стало возражать, не стало вести, скажем так, юридическую борьбу за свои права. Вот что привело к довольно печальным последствиям, продолжает приводить для многих членов этой религиозной общности к печальным последствиям. Они получают довольно серьезные сроки, многие из них по уголовным обвинениям, как участники запрещенной организации. Вот. Так, вот собака, видимо, отчасти согласна. Так, вы сказали, сообщить о преступлении местью не является. Получается, что гражданка Баранова была права, что сообщила о преступлении с Кочеленко. Так, ну, видите, вот на мой взгляд, в вашем вопросе существует целый ряд, мягко говоря, противоречий. Во-первых, месть – это всегда вопрос личный. Да, если у меня украли портфель, и я хочу, чтобы органы государственной власти, во-первых, нашли портфель и вернули, а во-вторых, чтобы человек, который совершил это противоправное деяние, скажем так, понес наказание. Является ли это местью? Ну, видимо, не является. Вот. Если у меня украли портфель 10 лет назад, он давным-давно найден, и тем не менее сегодня я сообщаю городу и миру, что Вася Иванов украл у меня портфель и был гадом еще 10 лет назад, очевидно, что единственное целеполагание, которое у меня есть, это месть. Это первое. Второе. Вопрос виновности Саши Скочеленко вызывает очень большие вопросы. Поэтому сообщение о преступлении в данном случае, это не очень, мне кажется, правильная формулировка. Известная гражданка Баранова сообщила органам государственной власти о событии, которое было на ее глазах. И она посчитала это серьезным нарушением против общественной нравственности и вообще государства, гражданки которой она является. Мне кажется, что это было ее частное мнение. Вот органы, соответствующие внутренних дел, должны были бы разобраться и, соответственно, провести проверку и сообщить гражданке Барановой, что преступления не было. И на этом история должна была закончиться. Вот. Вообще-то, как известно, любому человеку не запрещено, являясь гражданином той или иной страны, обращаться в органы государственной власти. Поэтому вопрос не правоты или неправоты, а вопрос права. Право такое у гражданки Барановой, безусловно, было. А вот задача государственных органов всесторонне, досконально и беспристрастно разобраться в том вопросе, по которому к ним обратились. Повторяю, не к мести, потому что в данном случае сообщение гражданки Барановой было безличностным. У нее не было никакой личной неприязни к Саше Скочеленко. Вот. Так что, к сожалению, ваш вопрос нуждается, мягко говоря, в очень серьезном уточнении терминологии. Вот. Так. Смотрим, есть ли вопросы. Вопрос. В чем вы видите свою главную миссию в жизни? Понятия не имею. Вот моя главная миссия в жизни – оставаться человеком. Больше, в общем, никаких других миссий непосредственно лично для меня, мальчика Гриши, из города Москва, нету. Вот. Оставаться человеком. Ну, или, может быть, стать человеком. Это тоже иногда требует достаточно серьезных усилий. Собака не хочет идти, собака стоит возле окна и лает на других собак, которые гуляют под окнами. Вот собака очень развлекает этот процесс, к сожалению, его совершенно не остановится. Вопрос, зависит ли спасение от номинации, например, аргументация РПЦ, у нас рукоположение от апостолов, причастие и так далее, а у них просто преломление хлебов. Да нет, конечно, причастие зависит от того, что мы с вами делаем в этой жизни, а судить, да, простите, спасение зависит, оговорился. Вот. А в конечном итоге главный судья и главный прокурор и главный адвокат это все-таки Господь Иисус Христос. Вот. Поэтому Ему принадлежит суд. Вот. И уверяю вас, что... Уверяю. Просто вот честное слово. Вся церковная история, и на самом деле подлинное церковное учение говорит о том, что не надо земным организациям подменять собой этот суд. И справка о принадлежности к той или иной религиозной организации на этом суде не будет действительной. Оценивать будут реальные дела, поступки, мысли и так далее, а не факт принадлежности к той или иной религиозной организации. Почему-то я абсолютно уверен, что достаточно большое количество людей, которые в этой жизни считают себя атеистами, получат на этом суде оправдание. Достаточно большое количество людей, которые числятся не просто членами той или иной религиозной организации, а ее даже руководителями, на этом суде, к сожалению, будут осуждены. Ну хорошо, сейчас перерыв небольшой на 2 минуты, и вернемся с вами, будем отвечать на вопросы. Спасибо.
Вы Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем полутора лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в вопросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Так, продолжаем, дорогие друзья. Вот очень хороший вопрос. Я, давайте его зачитаю, а потом постараемся на него ответить. Насколько плохо для души христианина долго не участвовать в таинствах церкви, сейчас, когда церковь, власть в России стала одним целым, для многих это невозможно. Ну, давайте попробуем разобраться. К сожалению, это один из тех вопросов, на который достаточно сложно просто ответить «да» или «нет». Потому что, опять же, для правильного ответа, индивидуального ответа на этот вопрос, необходимо сразу договориться о термине и о том, что такое таинство, целеполагание, зачем мы вообще в них участвуем. Вот, договориться о том, что такое церковь, что все-таки мы по-прежнему, видите, судя по вопросу, мы понимаем под словом церковь ту или иную религиозную организацию. Вы знаете, есть довольно важные критерии определения, что такое секта и что такое церковь. И вот одним из важнейших определений именно секты, является пропаганда своей собственной исключительности. Вот как только та или иная религиозная организация говорит о том, что вот мы только спасемся, а все остальные еретики, вне зависимости от того, большая эта организация, маленькая эта организация и так далее, это такой первый очень серьезный звоночек. Вот. Повторяю, суд принадлежит Господу Богу, а не религиозным организациям. Только Господь Бог определит, кто в итоге в своей земной жизни действовал в соответствии с его заповедями, с его законами, и кто достоин спасения. Господь Бог, а не религиозные организации. Вот, поэтому, видите, когда мы говорим о таинствах, ну, таинства совершаются в церкви вне зависимости от личности тайносовершителя. Но что такое церковь? Повторю, это место, где правильный человек произносит правильные слова, а остальные являются зрителями или потребителями этой услуги. Или церковь – это собрание верных. Господь говорит, где двое, трое во имя мое, там и я посреди них. Понимаете, если среди двух и трех присутствует сам Господь Бог, то, мне кажется, это более чем достаточно, это важнее, чем миллионы трудящихся масс, которые в едином порыве там и так далее и тому подобное. Вот. Таинства совершаются в церкви, потому что мы хотим свидетельствовать в том числе своей жизнью, свою верность Богу. Да, значит, вопрос не количества, вот, вопрос качества. И, конечно, для христианина участие в церковных таинствах является очень важным. Но мы знаем, что были периоды в истории, когда были гонения, когда люди находились в изгнании, когда люди находились в условиях, например, тюремного заключения или в дальних командировках и так далее и тому подобное. И не было возможности участвовать в таинствах. Даже в такой ситуации всегда у человека остается уникальная возможность, особенно если этот человек христианин. У него остается возможность личного общения с Богом через молитву. Вот. И эту возможность уж никто, поверьте мне, у человека отнять не может. Вопрос, что такое анафема, наказание, предупреждение, помощь в искуплении, исправление, изоляция менее грешных от дурного влияния? Применяется ли групповая или индивидуальная анафема в ОПЦ? Начну со второй части. Нет, не применяется. Вот, и, надеюсь, применяться не будет. А теперь давайте поговорим о том, что все-таки что это такое. Анафема – это, если хотите, высшая точка фиксации того, что тот или иной человек не является членом церковной, в данном случае с большой буквы, церковной общности. Вот, после всех предупреждений, после всех духовных упражнений, после фиксации того, что человеку запрещено на тот или иной период времени участвовать в церковных таинствах, вот это все вопросы, так сказать, воспитания и предупреждения. Может наступить такой высший момент, когда человек своими действиями, своими словами фиксирует то обстоятельство, что он не является христианином, хотя, возможно, ранее был крещен и принадлежал к той иной церкви. Вот церковь фиксирует такое состояние, предавая анафеме. А в истории мы знаем и другие примеры, когда, собственно, опять же, та или иная анафема провозглашалась исключительно на основании политического решения. Было политическое решение государства о лишении всех прав состояния, вот, ну и церковь тоже в фарватере этого решения провозглашала анафему тому или иному человеку, просто для того, чтобы поддержать бедное, слабое, в кавычках, государство в его деятельности. Так, сотрудничает ли Московская Хельсинская группа? Слушайте, вот еще раз повторю, спасибо большое за вопросы по МХГ, но я, к сожалению, не являлся и не являюсь, естественно, в настоящее время членом Московской Хельсинской группы. Почел бы за честь. быть ее членом. Поэтому, к сожалению, за московскую хельсинскую группу ответить, повторяю, никак не могу. Так. Почему в СССР и РФ все должны жить по одним канонам? Однополые браки плохо, аборты вредны, эзотерика лженаука. Ну, отличный вопрос. Почему? Ну, потому что государство берет на себя функции главного полицейского. К сожалению или к счастью, кому-то это может нравиться, кому-то это не нравится, но мир большой и разноцветный. И в мире развиваются очень разные идеи. И в тех или иных странах, в том или ином обществе, зависит от многих обстоятельств, одни или другие идеи начинают преобладать. Вот. Государство на нашей территории отводит себе зачастую слишком значимую роль. Вот вместо того, чтобы работать на благо человека, вот, оно считает себя необходимым вмешиваться в разные вопросы, в том числе залезать к своим гражданам в койку. Это ошибка. Это неправильное понимание, на мой взгляд, роли государства. Вот. Опять же, когда церковь высказывается по тем или иным вопросам, давайте мы будем все-таки в первую очередь высказываться лично, и когда речь идет о членах нашей, конкретно нашей религиозной организации. Если те или иные люди совершают поступки, несовместимые с общепринятым пониманием того, как должен жить христианин, естественно, мы обязаны высказаться в своем кругу. Вот. А призывать все прогрессивное человечество, как один человек построится в колонну по одному и отчитаться о проделанной работе, ну, это не задача церкви. И не задача государства. Государство обязано соблюдать права и законы, которые самим государством приняты, и помнить о том, что перед законом должны быть равны абсолютно все. И последний бездомный, и президент, или там премьер-министр того государства, в котором он живет. Вот очень, очень печально, что до сих пор, по крайней мере, в нашей стране, мы с этим так и не разобрались. Так, смотрим, не кажется ли вам, что церковь себя дискредитировала? Повторяю, о ком мы сейчас с вами говорим? Мы говорим о той или иной конкретной религиозной организации. Религиозные организации очень по-разному высказывались, в том числе по вопросам специальной военной операции. Очень по-разному. И разные люди высказывались по-разному, в том числе принадлежащие к разным религиозным организациям. Поэтому давайте конкретно вопросы будем уточнять. Почему вот в такой-то местной религиозной организации провели церковный обряд освящения баллистических ракет? Вот это можно обсуждать. Когда мы пишем слово «церковь», да еще с большой буквы, и имеем в виду сразу всех, не работает. Повторяю, люди высказывались очень по-разному. Религиозные организации высказывались очень по-разному. Вот. Почему люди, приходя в церковь и слушая заповеди о войне, проповеди о войне, забыли заповеди Христовы в Нагорной проповеди? Там же все ясно, как Божий день. Ну, вот мне тоже кажется, что там все ясно. Но а кому-то не ясно. Значит, еще предстоит работа по разъяснению того, что написано. Проповедуют ли в АПЦ женщины? В АПЦ проповедовать может любой достойный человек, вне зависимости от сана и пола, если человеку есть что сказать. Меня крестили, в храм хожу, священникам не верю. Ну, верить священникам не надо, верить надо Богу. Не в Бога, я об этом много раз говорил. Есть такое совершенно замечательное место в Ветхом Завете, в книге Бытия. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Не надо верить в Бога, надо верить Богу. Когда Бог говорит «не убий», надо ему верить. Вот о чем идет речь. Ну, а священникам верить, конечно, совершенно не обязательно. Так, так, так. Не вопрос, парадокс, когда у атеиста спрашиваешь, почему надо вести себя как человек, если воздаяния не будет, атеист обычно отвечает, надо, и все, я так решил. Да, моральный закон во мне. Вот мы это с вами тоже все читали. Так, по поводу канала «Тюрьма, война и вера» — это мой авторский канал, веду его я один, публикую там материалы я один, иногда делаю репосты с дружественных каналов. Вот. Естественно, в зависимости от моей оценки значимости того или иного сообщения в телеграм-каналах у моих друзей, я это размещаю также и у себя. Вопрос. Святитель Игнатий Брянчанинов, и не только он, из русских подвижников благочестия XIX века, однозначно пишет об исключительности православной церкви и невозможности спасения для инославных. Да, это очень печально, на мой взгляд. Потому что, повторю, это не есть учение церкви. Это не есть учение церкви, и неоднократно в самых разных источниках, вы можете в этом убедиться, вот, как раз церковная мысль подсказывает нам, что святые могут ошибаться, и у святых может быть разное мнение по разным вопросам. Вот, истиной в последней инстанции для церкви могут являться только те догматы, которые были приняты соборно. Вот это является истиной последней инстанции. Все остальное это может быть частным богословским мнением того или иного человека. Вопрос. Ваше мнение по поводу крещения младенцев. Почему родители выбирают за ребенка его вероисповедание? Да, это сложный вопрос, и на него, конечно, нет такого вот уж совсем однозначного ответа. Самое главное при крещении младенца. Младенец крестится по вере родителей. И родители, конечно, берут на себя высочайшую ответственность за воспитание этого человека, за то, чтобы он вырос не только здоровым, умным и красивым, вот, но и хорошим человеком, верующим человеком. Ну, как высший идеал еще, конечно, и церковным человеком. Разные традиции по-разному относятся к вопросам крещения. Вот есть западная традиция, которая как бы разделена на два этапа, потому что, ну, церковные люди знают, да, там совершаются два таинства. Одно вслед за другим, сначала крещение, потом миропомазание. Вот в западной традиции миропомазание, она же конфирмация, разнесено на некий срок, то есть младенца крестят, вот, а конфирмация может происходить через сколько-нибудь там лет. Опять же, немножко разные бывают традиции, где-то это 8 лет, где-то 12 лет. Важно не суть, но тогда уже человек становится полноценным членом церкви, уже, так сказать, будучи все-таки в более сознательном возрасте. Сложный это вопрос. Вот, я думаю, что по милосердию, да, по экономии, если родители искренне хотят, если родители являются членами церковной общины, то, конечно, крестить нужно. Вот, а если это, скажем так, достаточно сторонние люди, то, ну, как минимум, сначала хорошо бы родителей и крестных как следует подготовить к этому таинству, чтобы они понимали, какую ответственность они на себя берут по отношению к этому маленькому человеку, за которого они фактически принимают решение сегодня. Так, так, по поводу Розенбаума ничего не знаю. Розенбаум к учителям церкви точно не относится. Как вы относитесь к тюремным срокам свидетелями Иеговы? Плохо я отношусь, говорил об этом неоднократно, и публично, и устно, и письменно, и как угодно. Вообще любое преследование на основании религиозных убеждений, на мой взгляд, является недопустимым. Вопрос. Я разговаривал с верующими, не осудить, но у них такая каша в голове, они все соблюдают, но можно ли их считать верующими? зависит от конкретного человека. Да, к сожалению, зачастую у людей в голове каша, потому что, как было сказано у одного прекрасного русского поэта Евгения Александровича Евтушенко, нахватанность пророчеств не сулит. Вот наше бессистемное чтение, бессистемное слушание каких-то проповедей дает довольно пеструю картину мира и не складывает ее в стройную систему. Для того, чтобы, в общем, была система достаточно стройной, все-таки необходимо достаточно систематическое образование, чего, к сожалению, у подавляющего числа людей, которые считают себя верующими, вне зависимости от деноминации, конфессии, кстати говоря, у тех же самых свидетелей Иеговы, тоже зачастую можно столкнуться с такой вот нахватанностью, да, то есть подлинного смысла даже своего учения люди не знают. Ну вот есть некий набор разноречивых установок, которые выдаются за полноценную религиозную концепцию. Молится ли ваша церковь за Украину? Вы знаете, мы никогда не молимся за государство, мы молимся всегда за людей. Есть конкретные живые люди, которые нуждаются в заботе, тепле, жизни, спасении и так далее. Мы молимся за людей, не за государство, за конкретных людей. И я думаю, что это правильно. Государство, знаете, вся история человечества говорит о том, что государства возникают, царства создаются, обрушиваются, исчезают, даже память о них зачастую истребляется из памяти. А люди остаются, в том числе в своих потомках. Вот о людях и будем молиться и дальше. Так, здравствуйте, слушаю вас каждую пятницу. Спасибо вам на добром слове, пчела Майя. Так, да, вот видите, Игорю Хабилашвили, верить Богу и верить в Бога – две большие разницы. Вот это ключевой момент, понимаете, не случайно Христос говорит о детях Авраама. Не случайно используется даже религиозный термин «авраамические религии». Вот подмена происходит в тот момент, когда говорят «верить в Бога». Ну, что в Бога верить, понимаете? Он либо есть, либо нет. Вот если мы считаем, что он есть, тогда ему надо верить Богу. Это ключевой момент для любого верующего человека. А в Бога верить совершенно не обязательно. Человеком спастись невозможно, хорошими делами никто в рай не войдет. Ну, давайте делать плохие дела, Николай. Ну, давайте поставим эксперимент. Вы будете делать только плохие дела. Вот, посмотрим. Я вам этого, конечно, не желаю ни в коем случае. Вопрос не в том, что нужно делать, и это является залогом спасения. Нет, Христос прекрасным образом на это ответит. Но вера без дел мертва, согласитесь. Вера без дел – это абстрактный сферический конь в вакууме, понимаете, изучением которого могут заниматься схоластики. Можно, сидя на диване, долго говорить: «Я знаю, Господь меня спасет, Он этого хочет». Да, Он этого хочет. Но что лично вы сделали для своего спасения? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Так, смотрим, есть ли еще вопросы, пока вроде бы я не вижу. Так, так, так. Николай, вы опять комментируете, видимо, все-таки ваши представления, ну вот как-то они сильно расходятся с православным учением. Понимаете? И почему-то вы не слышите... Ну, в том числе то, о чем я говорил, но, к сожалению, продолжаете настаивать. Вот. Спасение вне зависимости от дел самого человека – это учение не православное. Это учение, связанное с многими разными прекрасными людьми, богословами и философами, включая такого прекрасного человека, как Кальвин, Ну, вот человек, конечно, прекрасный, но все-таки не православный. Так что вы поаккуратней, пожалуйста, со своими формулировками. Так, так. Спасибо. Отправила донат. Спасибо за эфир. Низкий поклон. Большое спасибо. Это действительно, действительно важно. Понимаете, вот так по копеечке, собственно говоря, формируется не только возможность работы, но на самом деле формируется и общество. И это важно. Через непосредственно живое участие. Вы помогли мне прожить сегодняшний день. Ну и слава Богу. Так. Ну вот, кажется, я добрался до конца наших вопросов. Вот. Тут уже пошли просто... А, нет, вот есть еще. Хорошо. От Николая Аксенова. Для меня все дело спасения сделал Христос на кресте. Может ли спастись некрещенный? Ну вот видите, Николай, ответьте на вопрос тогда. Может ли спастись некрещенный? Понимаете, я отвечу, может. Почему? Потому что Христос сделал все для спасения. А теперь лично вы, занимаетесь ли вы в соответствии, в частности, повторюсь, православным учением, то, что называется синергией, соработничество с Богом. Бог все сделал, а вы что-то делаете? Вы помогаете Богу в этом мире? Или вы считаете, что вот есть главный, старший, мудрый, он все сделал, а я просто буду, сидя на диване, ждать того, когда прилетит голубой вертолет и унесет меня туда, где кисельные, молочные реки, кисельные берега и пасутся розовые пони. Я считаю, что мы Богу слишком многим обязаны, чтобы пускать дела на самотек, чтобы не участвовать в его делах света и чтобы отказываться в этой жизни от дел тьмы. Давайте об этом помнить, давайте все-таки стараться быть Богу друзьями, семьей, соработниками и в этом видеть залог успеха его задач, не своих собственных задач, а его задач в этом мире. Я благодарю всех за внимание. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы. Огромное спасибо всем, кто помогает и каналу «Ищем выход», и Центру помощи беженцам. Встретимся через неделю в это же время. Всего доброго. До свидания. Храни вас Господь.